Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 23 сентября 1950 года. Название этой лекции «Что может делать дианетика?». Продолжительность записи 60 минут. Изготовлено Golden Era Productions. Я попытаюсь рассказать вам, что может, чего не может делать дианетика. Рассказать вам несколько историй кейсов. Мистер Бёртон, дайте мне, пожалуйста, эти журналы с историями кейсов. Я оказался тут без моего реквизита. Вы знаете, сегодня существует школа мысли в стране. Школа мысли, согласно которой дианетика — это такое чудо, что она может делать все, что угодно. Я слышал, как спорили два человека, ни один из которых ничего не знал о дианетике. Один выступал за нее, а другой — против. И тот, что выступал за нее, сказал: «Ну, знаешь, дианетика, такая, как она есть, ты можешь на самом деле взять острый топор или что-то вроде этого и разрубить человеку позвоночник пополам. И если ты сразу же поднимешь эту энграмму, то позвоночник опять срастется». Спасибо, спасибо. Это неправда. На самом деле, дианетический процессинг — это довольно точное искусство. Но это, тем не менее, искусство. Это нечто, что делается с полным знанием принципов и практики. Возьмите профессионального аудитора. Он обычно может войти в кейс. Если мы его аттестовываем, то ему уж лучше уметь это делать. Войти в кейс весьма быстро, открыть его, прокрутить его и кое-чего достичь. Иногда человек, который всего лишь прочитал книгу, настолько боится кому-то навредить или до такой степени практикует взаимное избегание, или настолько поверхностно знаком с принципами. Они там, в книге, но он их просто не совсем усвоил. Что я могу представить кого-то, кто проводит 5 или 6 сотен часов аудитинга и достигает относительно немногого. Например, я видел жену одного человека, который, между прочим, очень тесно связан с дианетическим центром. Мне следовало бы покраснеть от стыда по поводу этого. У этого господина есть жена, которая его довольно сильно боится. И у него есть кое-какие энграммы, которые говорят ему, что если он это потеряет, то он умрет. Так что в результате он довольно трудно поддается. Но он ложится на диван, а она сидит и записывает все, что он говорит. Она даже говорит ему, чтобы он вернулся назад по траку времени. Конечно, то, что он делает, это остается в настоящем времени, проходя даб-ин. Когда я узнал, как долго они этим занимались, я чуть было не представился. Они делали это в течение 500 часов. Фантастическая потеря времени. Так вот, профессиональный аудитор вошел в этот кейс. Конечно, все это сидело прямо на большом заряде горя и заряде ужаса, и 3 или 4 энграммах, которые нужно было разрядить, но которые были весьма болезненными. И он поднял этого человека с дивана, метра эдак на полтора, сшиб куски штукатурки с потолка и использовал... Кстати, мы измеряем заряды горя носовыми платками. Есть заряд на 4 носовых платка и есть заряд на 10. И с этого человека сняли заряд на целую стопку носовых платков. И внезапно его тон начал повышаться, и люди смогли жить с ним. Но мы сталкиваемся с этими небольшими трудностями прямо там, в центре. Кто-нибудь ускользнет и начнет понарошкин одитин. Я в действительности не несу ответственность за терминологию в дианетике. Я пытался сохранить ее такой научной и такой чистой. Некогда инграммы назывались комономами. Слово «мусор» больше не используется широко, но оно означало «даб-ин». Однако «даб-ин» существует. Эти термины очень разговорны. Вы вводите очень утонченный термин. В нем несколько слогов. Он так славно перекатывается на языке. Произнося его, можно иметь весьма напыщенный вид. А профессиональные аудиторы посмотрят на вас и скажут: «Угу, угу, угу». И они уйдут, а послезавтра вы узнаете, что они называют витаминную поддержку, они ее называют ГАК. Здесь есть что-то новое в смысле языка. И у дианетики определенно есть свой собственный язык, который вырастает вокруг нее. и это ее родной язык, и он возникает в ней спонтанно. Это не что-то, что кем-то выдумано. Это просто... Вот оно, как мы это назовем. Например, возьмите термин «кейс пианола». Чтобы, например, они использовали для обозначения широко открытого кейса, у которого есть Sonic Recall, Video Recall, боль, никаких перекрытий боли или чего-то такого, где вы просто говорите «возвратитесь к самому раннему моменту боли или бессознательности», и парень возвращается, и вы говорите «отправляйтесь к началу инграммы», и он идет, и вы стираете ее, и она стирается. Что ж, они начали называть это кейс пианола, потому что он играет сам по себе. Я, похоже, не в состоянии удерживать этих ребят такими серьезными, как следовало бы. Разница в умении аддитировать у людей огромна. Я видел людей, которые становились чертовски хорошими аудиторами всего лишь после прочтения книги. Но худший из профессиональных аудиторов по сравнению с ними — это небо и земля. Это очень интересно, сколько умения, пота и практики. Как видно, существует громадная технология, которая разрастается и входит в практику совершенно помимо книги. Книга работает. Вы можете прочитать книгу и делать аудитинг по ней. Но существуют различные степени того, насколько быстро и насколько хорошо вы это делаете. Я не хочу топтать никого, кто работает с книгой. Если вы не довольствуетесь тем, чтобы просто сидеть и записывать то, что кто-то вам говорит, вы проведете процессинг. Значение имеет то, насколько быстро вы это сделаете. Иногда кейсы застревают. И книга не слишком подходит для того, чтобы начинать их опять. Первый бюллетень центра, в котором опубликована стандартная процедура, несколько полезней для вас. Но в этом отношении можно сделать еще больше. С дианетикой очень трудно идти в ногу. В дианетике можно подводить черту каждые 30 дней. И каждый раз будет обнаружено, что она очень далеко продвинулась по сравнению с тем, что было 30 дней назад. И каждый раз, когда вы подводите черту, вы говорите, ну что ж, она не может стать намного лучше, чем сейчас, она не может стать сколько-нибудь лучше, чем сейчас. И теперь мы можем просто забыть об этом и продолжать. Но потом, 30 дней спустя, она опять другая. В Элизабет нам пришлось отделить исследовательский отдел от курсов, потому что нельзя было точно составить учебный план. Джон составлял учебный план, прекрасная схема. Он передавал его инструкторам, профессиональных аудиторов, и они шли и начинали обучать студентов очень славно. И затем кто-то в исследовательском отделе берет его за локоть и говорит, «Скажи-ка, знаешь, слышал ли ты о том-то и том-то? И если ты делаешь так-то и так-то, понимаешь, и это происходит?» И, например, ты находишь злейшего человека в жизни А. И ты продолжаешь находить моменты, когда этот злейший человек был для А самым что ни на есть презлейшим. И он продолжает. Ты начинаешь это аддитировать, и первое, что происходит, ты находишь защитника. Кого-то, кто защищает А. Это очень умно. И следующее, что происходит, это становится известно на курсах. Но этого нет в учебном плане Джона. И вот сидят ребята и терпеливо ждут, что им скажут что-нибудь о том, как добраться до защитника с помощью этого нового метода. И затем они говорят об этом инструктору, но тот был настолько занят, что у него не было времени прочитать об этом. Вот так. Там был такой хаос в обучении, что нам пришлось прекратить общение между курсами и исследовательским отделом, поскольку они постоянно полностью нарушали работу друг друга. Однажды кто-то стал проходить с людьми прежние жизни. Я говорю «кто-то». Это был я. Однажды воскресным утром мне было очень скучно. Я ничего не сделал за несколько часов. Это было очень горячее время. Там, на востоке США. Такое же горячее, как и в Лос-Анджелесе. Тем не менее, это воскресенье было спокойным. Я несколько раз слышал разговоры людей о прежних жизнях. И там был один парень, сын довольно знаменитого писателя, который болтался около центра какое-то время. Я не нашел ему никакого применения. Так что я решил, что возьму его как подопытного кролика и посмотрю, смогу ли я пойти назад и найти время, когда он жил, до того времени, когда он жил. Просто в обычном ревере. Вот. и я отправил его назад, в то время, когда он последний раз умер. Я сказал: «Сейчас файл-клерк даст нам инцидент, когда ты в последний раз умер. Гадая, что я получу». И я получил смерть. О, Боже! Вот он лежит на поле битвы. Это очень трогательно. Он лежит на поле битвы, и его топчут лошади, и всадники кричат вокруг него. И ему так тяжко, и он лежит на полу, и катается по нему туда-сюда. В конце концов, до меня дошло, что происходит что-то, чего я прежде не знал. Это выглядело как настоящая инграмма. И я сказал: «Сейчас файл-клерк даст нам смерть, необходимую для разрешения кейса». И я получил смерть 35 тысяч лет до нашей эры, когда его пережевывал саблезубый тигр. Но тут что-то не так, потому что саблезубые тигры и люди не жили одновременно, согласно некоторым из антропологов и так далее. Более того, эта инграмма сокращалась по-английски. Я не думаю, что 35 тысяч лет назад говорили по-английски. И мы вышли к другой инграмме и прошли ее. И это произошло, предположительно, в Ирландии. Но она тоже сократилась по-английски. Потом я сказал: «Сейчас ты пройдешь вперед до того времени, когда это случилось в твоей собственной жизни». И бац! Он был прямо в пренатальной инграмме, которую всегда раньше прекрасненько избегал. Но на этот раз мы ее ослабили. Вот так мы стерли эти инграммы. Это были полновесные инграммы, но он принарядил их по-новому. Его воображение до такой степени избегало его теперешнюю жизнь, что он ушел назад, в древность. Знаете, согласно теории, если уйти достаточно далеко назад, то болеть не будет. Таким образом, здесь была технология прежней жизни. На самом деле, я не советую никому из вас использовать это, поскольку это здорово выбивает из колеи. Я не даю это здесь как действительную технику или часть стандартной процедуры. Но эта техника попала на курсы. И мы обнаружили, что dub-in, dub-in вызывается контурами контроля. И кейсы с dub-in'ом жаждали проходить эти прежние жизни. И они сидели, не делая ничего, кроме прохождения прежних жизней, прежних жизней, прежних жизней, прежних жизней. И один парень потратил около недели, пытаясь стереть битву с персами. Я думаю, при Фермопилах. И это настолько выбивало из колеи, что директор отдела обучения разразился настоящей бурей по этому поводу. И все другие тоже разошлись не на шутку, и мы отделили курсы от исследовательского отдела. Однако это означает, что учебный план меняется в каком-то отношении примерно каждые 30 дней. Потому что все время обнаруживается что-то новое, новые данные. Сейчас много умов работает над этим. У меня возникает идея, и я пытаюсь разработать ее. И тут же кто-то выхватывает ее у меня из рук, и они проводят с этим процессинг в Тампе, штат Флорида. А потом ребята в Тампе пишут, что они только что обнаружили, что если вы делаете так-то и так-то, то это разрешается как то-то и то-то. И это хорошая техника. Множество умов думает сейчас об этой науке, во множестве университетов, в очень многих местах. И данные весьма быстро приходят назад к нам. Обычно в университете начинают с того, что говорят: ну, дианетика в принципе не может работать. В конце концов, посмотрите труды Лавитивора или кого бы там ни было. Там ясно говорится, что у человека есть влечение к смерти. И как это согласуется с дианетикой? Ну что ж, нас не интересует, как это согласуется. Мы просто хотим нечто, что работает, понимаете? И таким образом, как мне сказал один физик из Колумбийского университета, доктор физики с физического факультета, он сказал: «Вы знаете, беда с дианетикой в том, что она так дьявольски точна. Вы предсказываете эти вещи, и затем они происходят». Он сказал: «Что вы делаете с психологией?» Что ж, я ничего не делаю с психологией. Что я могу поделать, если ум работает таким образом? И он приезжает и говорит мне об этом. Может быть, он узнал какую-то новую технику. Он возвращается. И следующее, что вы узнаете, они совещаются на факультете психологии вместе с факультетом физики, и потом я получаю письмо. Они только что выяснили, что происходит то-то и то-то, и они принялись за работу. Что ж, удержание всех этих идей вместе их координация. Это одна из самых больших работ, которой занят центр в настоящее время. Они приходят к нам лавиной. И чем больше людей знает, как проводить такой аудитинг, тем больше вы получаете идей, тем больше усовершенствований. Над этим сейчас работает множество умов, некоторые из лучших умов в Соединенных Штатах. Я слышал на прошлой неделе от многих известных людей, которые говорили о дианетике и о том, что она могла бы делать в различных сферах, и что, как они думают, она могла бы делать. Я не смею раскрыть здесь сегодня, кто они, просто потому, что эти имена слишком широко известны. Некоторые из этих людей говорят: да, используйте мое имя сколько угодно, такие как доктор Фредерик Шуман, авторитет в политических науках. Он хочет взять отпуск на год и скоординировать политическую дианетику. Он подал заявление, чтобы ему сейчас же предоставили творческий отпуск, чтобы начать это исследование. Его финансирует совершенно другая группа, не дианетическая. Они тоже задействованы в этом. И это, несомненно, приведет ко многим усовершенствованиям в политической дианетике. Что ж, дианетика может многое. Она может исцелять психосоматические заболевания, если тело не достигло необратимого состояния. Она может весьма заметно повысить способности человека. Мне интересно, что наши первые психометрические данные, полученные в ходе проекта по подтверждению действенности дианетики, когда аудитинг проводился от недели до 10 дней, плохой аудитинг, студенческий аудитинг, на студентах, мы выбрали 80 человек. Их КИ за эти 10 дней подпрыгнул от 2 до 26 пунктов. Это был не мой вывод и не мое тестирование. Эти тесты были проведены Гордоном Саутоном, дипломированным психометристом. Они были проведены под наблюдением доктора Ибаньес, которая училась у Фрейда и является выпускницей Сорбоннского колледжа. Эти люди набрели на дианетику, и мы попросили их о подтверждении. И они решили, что дадут нам железное подтверждение. Такое подтверждение, которое невозможно оспорить. Другими словами, кто-то может прийти ко мне и спросить: ну, а как высоко поднимется КИ, если вы проведете человеку дианетический процессинг? И я могу ответить: ну, что ж, довольно высоко. У нас за 4 или 5 месяцев процессинга КИ у людей поднимался на 50-60 пунктов. А они скажут: ну, а где отчеты? Потому что это должно быть сделано так, чтобы никто не мог это оспорить. Если кто-то не поверит мне на слово в отношении дианетики, то они не поверят и моим историям кейсов. Так что давайте отдадим это в руки тех людей, чье слово не может быть оспорено. Таких как люди из Колумбийского университета, или из Национального института Роршаха, или врачи, которые никак не связаны с дианетикой. Хотя сейчас многие врачи связаны с дианетикой. Сейчас около 10% наших членов составляют врачи и психиатры. Авторитет этих людей непререкаем. То есть, если они говорят: я провел тест такого-то и такого-то числа, а позднее провел другой тест в такое-то и такое-то время, на таком-то и таком-то человеке, то любой, кто скажет: нет, вы не провели этот тест, выступит против такого авторитета или репутации Колумбийского университета, например. Так что это такое подтверждение действенности, которым мы занимаемся уже месяцы. Наши результаты в этом должны быть совершенными. Они должны быть неоспоримыми. Есть много людей, которые хотели бы сказать: ну, дианетика не будет работать, всем известно, что с человеческим умом ничего нельзя сделать. Поэтому свидетельства не должны оставлять и тени сомнений. И мы собирали эти неоспоримые доказательства настолько быстро, насколько это возможно. На самом деле, несколько быстрее, чем это было в человеческих силах, совсем еще недавно. Мы оказываем громадное давление в направлении этого исследования и проектов, подтверждающих действенность дианетики. Люди трудятся над этим. Никого не удивишь работой по 15-16 часов в день. Напряженная работа. И к тому же у нас есть ряд... Да, всякие мелочи продолжают путаться у нас под ногами. Один психиатр в Лос-Анджелесе отобрал для нас 20 человек, но не побеспокоился о том, чтобы узнать их адреса. А их адреса были разбросаны повсюду, от Шайена, Вайоминг, до Хьюстона, Техас. И нам удалось удержать 10 человек из этих 20. Остальные проскользнули у нас между пальцев, примерно после 10 дней процессинга. Вмешалась география и отобрала около половины из этой одной группы. Ну что ж, у нас все еще есть остальные 10 человек. Другими словами, из-за этой административной ошибки мы лишились большей части пользы, или половины пользы, от исследовательского проекта, который, между прочим, стоил нам около 10 тысяч долларов. Это стоит таких бешеных денег. И тем не менее, сейчас мы идем вперед. У нас есть спланированный проект по подтверждению действенности дианетики, который займет несколько лет и охватит 3000 кейсов. Теперь, прямо сегодня, у нас есть уже множество кейсов. Я спросил доктор Ибанес, не будет ли она возражать, и спросил Гордона Саутона, психометриста, не будет ли он возражать, если я возьму первые образцы некоторых из их психометрических тестов и просто отберу их из пачки наугад и соберу вместе. Это слишком ново. Я имею в виду, что процессинг кейсов не проводился достаточно долго. Например, одна неделя процессинга по дианетике – это практически ничто. И одна неделя студенческого процессинга, когда все также делают все остальное, в этом мало хорошего. Это подвергает дианетику серьезному испытанию. И кроме этого, эти конкретные тесты, второй из них, тот, который должен был показать улучшение, были проведены с группой людей в тот день, когда они проходили аттестационные экзамены. И эти люди были очень сильно взбудоражены. Так что меня удивляет то, каким образом эти тесты все же показали улучшение. Здесь есть заявление доктора Ибанес о том, как были проведены эти тесты. У нас здесь, я не знаю, сколько кейсов. Это психометрические итоги. Это короткий тест. Вместе с этими тестами, конечно, проводились еще Роршах, ТАТ и медицинские осмотры и прочее. Мы не провели так много тестов на этом, как могли бы, просто потому, что мы не могли так сильно нагружать людей из Государственного института Роршаха, которые над этим работали. Проведение теста Роршаха занимает у них много времени. Требуется примерно полдня для его проведения и еще день на его оценку, чтобы получить очень хорошо сделанный тест Роршаха. Роршах принадлежит к весьма высокому классу тестов на интеллект. Но также и вот этот. Это тест Кула. Тест Кула называется «Калифорнийский тест умственной зрелости». Его ни в коей мере нельзя сравнить с Роршахом, но этот тест очень быстро показывает, что происходит. Он проводится очень тщательно. Он включает страницы и страницы тестирования. И его разработала Элизабет Т. Салливан. Насколько я понимаю, она из Кула, но я в этом не уверен. И здесь приведены результаты тестов ряда людей, просто взятые из стопки. Например, я открываю этот. И люди... Кстати, мы, конечно, не можем использовать их имена. Так вот, эти люди были у нотариуса, который выдал свидетельство о том, что это был человек, и подписал, и нотариально заверил каждый из этих тестов в том, что это живой человек, что это тот человек, которому был проведен тест. Видите, как тщательно мы это делаем. Теперь я просто открываю один наугад. Это сводка данных. Здесь сказано, что этот человек оптик. Красный график на этом тесте соответствует 24 августа. А синий, второй тест после, был проведен всего лишь пару недель спустя, 8 сентября. За это время был проведен довольно минимальный процессинг. И тем не менее, график идет вверх. Этому человеку был проведен процессинг по дианетике. И мы видим, что в тесте неязыковые факторы поднялись от 89 до 103. Языковые факторы поднялись от 147 до 155. А совокупные умственные факторы выросли от 124 до 136. Вот такой большой скачок. Ну что ж, я не буду утомлять вас психометрией. Однако здесь есть люди, которым психометрия интересна. И хотя эти данные очень далеки от окончательных, то есть вот они здесь, не так уж много времени прошло после 8 сентября. Здесь люди, которым процессинг проводился лишь в течение небольшого срока. Они все еще проходят процессинг. Над всеми этими кейсами будут проводиться дополнительные действия. Будет повторное тестирование спустя 3 месяца и спустя 6 месяцев. Но я не буду заставлять вас ждать 3 или 6 месяцев для того, чтобы посмотреть на вторую серию тестов. Далее. Это подборка тестов. То есть это заверенные тесты, проведенные психометристом Гордоном Саутоном. Он заверяет их, начиная с 21 сентября. Это свежий материал, новенький. И эти тесты будут у меня здесь, во время занятий, которые будут проводиться здесь, в Оклендском муниципальном театре. Они будут выставлены там для обозрения, начиная со вторника, вечером. Для всех, кто захочет прийти и посмотреть на них вблизи. А сегодня вечером девушка вынесет эти два журнала в вестибюль. Я бы очень хотел иметь возможность разместить их на большом стенде в вестибюле, где бы вы все могли их посмотреть. Но, откровенно говоря, я немного боюсь, что их могут как-нибудь повредить, а это единственные экземпляры, которые у нас есть. Они весьма ценны для нас, поскольку это первые итоги. Другой тест, вот в этом журнале тестов, это тест Джонсона «Анализ темпераментов». Я не психометрист. Прошу простить меня, если я говорю об этих психометрических тестах не так научно, как можно было бы. Сейчас мое внимание, так же, как и внимание исследовательской и психометрической секции центра, там, на востоке Штатов, это другая организация, никак не связанная с этой, приковано к нахождению тестов, которые лучше и новее, которые показали бы нам, где расположены инграммы и что нам нужно найти, чтобы разрешить кейс. Вот что меня интересует. И мы очень много работаем над этим. У нас есть там два человека, которые заняты только тем, что пытаются усовершенствовать тест Роршаха, так чтобы он каждый раз попадал прямо в яблочко. На самом деле Роршах — это замечательный тест. Он показывает параноика неотвратимо и неизменно. Вы даете человека параноика, и мы знаем инграмму, которая вызывает паранойю. Эта инграмма против меня. Они все против меня. Это вызывает паранойю. И когда мы знаем по тесту Роршаха, что человек является параноиком, тогда мы можем немедленно войти в кейс и искать эту инграмму, они все против меня. Мы найдем ее. Так вот, может быть, есть одна такая инграмма, которая вызывает определенные типы шизофрении. Может быть, есть определенный тип инграммы, которая вызывает маниакально-депрессивный психоз. Другими словами, может существовать целый каталог типов инграмм. Это тот вид психометрии, который мы стараемся проводить. Этот тест Джонсона «Анализ темперамента» является отбором, показывающим, какой процессинг. Например, вот этот тест, показанный красным графиком, был проведен здесь, как сказано, 1 сентября, а синий был проведен только 8 сентября. Их разделяют всего лишь 7 дней. Ну что ж, поскольку первый и второй тест занимают 2 дня, по одному дню на каждый, это оставляет лишь 6 дней на процессинг. И здесь мы видим вот эти факторы. Вам, наверное, не очень хорошо видно, но я вам это просто объясню, а когда вы посмотрите на них на столе, то увидите, о чем я говорю. Здесь, в тесте, в том виде, как его разработали психометристы, график личности должен попадать в эту черную зону. Это оптимально. Если он попадает в темно-серую область, это не так хорошо. Если он попадает в светло-серую зону, это довольно плохо. А если он попадает куда-нибудь в белую, то это психотик. Это ужасно. Что ж, теперь здесь тест через 8 дней процессинга, и он показывает, что пара этих точек, которые были в серой зоне, ушли в черную. Я не просматривал эти тесты, мне их вручили только сегодня. Вот тест. Вот один из них здесь, который показывает в начале, когда процессинг на эту тему был проведен в первый раз. Здесь у нас было... Одна из этих точек была в белой зоне. Другими словами, этот человек был психотиком относительно этого предмета. Этому человеку проводили процессинг несколько дольше. 2,5 недели. Здесь этот человек был психотиком, а после процессинга эта точка ушла почти в черное. Другими словами, этот человек стал почти нормальным относительно этого предмета. Вот другой тест, который под большим вопросом. Он далеко в сером, а после процессинга сместился далеко в черное. Другими словами, этот человек стал нормальным относительно этого предмета. Вот здесь тест, который был в белом, психотик по этому предмету, а после процессинга точка вошла в черную зону. Другими словами, здесь человек становился душевно здоровым с огромной скоростью. Психометристы использовали эти тесты для того, чтобы продемонстрировать, что происходит в уме. Это тесты, которые применяются в университетах. И они были проведены с очень большим мастерством. Их подлинность была очень тщательно установлена. Эти тесты будут доступны для обозрения тем, кто хочет на них посмотреть в вестибюле, когда вы будете выходить. Потом они будут выставлены здесь, в муниципальном театре, пока я буду вести эти занятия. Теперь я хочу рассказать вам немного, совсем немного, потому что у меня заканчивается время. Я собирался рассказать вам о нескольких кейсах. Я возьму только два последних из списка. Эти два кейса были для меня очень интересны. От одного из них я получил весточку около недели тому назад. Нет, чуть больше, около 2 недель тому назад. Я получил вот эту нацарапанную записку. Это просто свидетельство. Она не имеет ценности, кроме как с точки зрения человеческого интереса. В ней говорится: «Мой дорогой док, я долго ждал, чтобы повидать вас, но вы так и не вернулись. Сейчас, может быть, вы меня даже и не помните, но когда я увидел эту статью в журнале Time, я подумал, может, я лучше напишу вам и скажу спасибо за мою ногу. Помните 3 года назад в адской кухне? Ее собирались отрезать, а вы послали их к черту. Моя нога все еще при мне, я в полном порядке. Надеюсь, вы тоже. Прочерк. Эта работа приносит много удовлетворения. Теперь это личное удовлетворение для меня, это не психометрия. Это случилось однажды в 11 вечера в машине скорой помощи, дребезжавшей по адской кухне в Нью-Йорке. В ходе этих исследований было много приключений. Второе. Это письмо, которое я получил только сегодня. Я упомяну о нем. Оно внезапно обрушилось на меня. Была на востоке Штатов молодая девушка. Назовем ее Дот. Она училась в университете. У нее была любовная связь. И ее любовник избил ее и загипнотизировал. А потом вновь избил, а затем одурманил наркотиками. Это мы обнаружили после многих исследований, то, что с ней случилось. Это была слишком невероятная история, чтобы произойти с человеческим существом. Так что мы много чего хлебнули, разбираясь во всем этом. Эта девушка была полным психотиком. Все, что она говорила, это: «Я главная шишка. Я здесь главная шишка. Я на коне. Притухни». И она обходила комнату по кругу и говорила это снова. А потом она кричала, потом опять обходила комнату и снова говорила это. И она делала это непрерывно в течение долгого-долгого времени. Ее муж был дипломированным аудитором, умнейший человек. Он понятия не имел, что могло с ней произойти. Он знал, что в прошлом у нее было несколько психотических срывов, что у нее очень легко происходила диссоциация. Но внезапно, однажды вечером, она пришла домой в таком состоянии. Он привез ее в центр, и я попытался работать с этим кейсом. У меня было очень мало времени, и я смог поработать с кейсом всего лишь несколько часов. И все же я убрал оттуда достаточно, чтобы снять с кейса напряжение, так, чтобы она не ходила кругами. По крайней мере, она могла сесть и сказать: «Я главная шишка». И это было очень тяжело сделать, поскольку к ней нельзя было подступиться. В конце концов, я привел ее в состояние, когда она говорила: «Хорошо, я это сделаю, если вы этого от меня хотите». А я отвечал: «Что ж, ладно, я хочу, чтобы ты это сделал». Но она говорила: «Но вы не сказали мне, где вы хотите, чтобы я это сделал. Я хочу, чтобы ты сделала это там. Это не то место, которое нужно». Она, наконец, дошла до стадии, когда она говорила все это в дополнение к своей драматизации, что было некоторым улучшением, но не очень большим. Он увез ее оттуда, поскольку он сам был аудитором. Он был дипломированным аудитором и аудитором дианетики. И он хотел работать с ней. И командор Прайс, наш психиатр в Вашингтоне, в Вашингтонском отделении, Дик Прайс, поработал с ней некоторое время. Она лежала в больнице университета Джорджа Вашингтона и была весьма шумной. И они стали давать ей очень большие дозы седативных препаратов. И это была ужасная вещь для нее. Но им пришлось это сделать. Ее состояние немного ухудшилось. Я думал, что этот кейс был безнадежен. Я не мог понять, что случилось с этим кейсом. Это была одна большая загадка среди всех кейсов. Это был своего рода неподдающийся кейс, для которого никто не мог ничего сделать. Ее муж отвез ее в медицинский центр Вирджинии, расположенный на противоположном берегу реки, напротив Вашингтона, и попросил персонал предоставить ей какое-нибудь лечение. Попросил их провести ей дианетический процессинг, если возможно. И один из молодых практикантов сказал ему: «А что же еще, по-вашему, она здесь получит?» Это было для него огромным шоком, поскольку никто из нас не знал, что медицинский центр Вирджинии стал сторонником Дианетики. Они взяли ее, и больше я ничего от нее не слышал. Я считал, что это, возможно, был потерянный кейс для Дианетики, а сегодня я получил от нее письмо. И в нем говорится: «Дорогой Рон, я так ясно помню, как вы стояли там, пытаясь помочь мне. И я пыталась сказать вам, как много это значило бы для меня быть в состоянии прорваться через это. Но я не могла. Я была не в состоянии сделать это в течение долгого времени. Но сейчас со мной все в порядке, и все было в порядке в течение месяца, и они собираются выписать меня на следующей неделе». Они взломали этот кейс с помощью Дианетики в медицинском институте Вирджинии, так что это сняло большой груз с меня. Она вернулась домой к любящим ее мужу и двум детям. Еще один кейс, который я просто упомяну мимоходом, это длиннейшая история трудного кейса, который действительно был трудным. Этот кейс видели врачи, психиатры и всякие другие люди. Я получил отчет о нем несколько дней тому назад. Она была известна всем этим людям под прозвищем «Леди Лазарь». Врач из центра отправился в пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке и взял там этот кейс. Медицинский прогноз: смерть через один месяц. Ее вес упал с 52 до 36 килограммов. Апатия. Он 2 часа работал с ней по Дианетике. Неделю спустя он вернулся и проработал с ней еще 2 часа. Он высвободил центральную инграмму. Она выписалась из госпиталя с весом 39 килограммов и была в состоянии ходить. Ее вес увеличился до 41 килограмма. После этого у нее был небольшой спад. Ее психиатр, доктор Монро в Нью-Йорке, был весьма поражен всем этим и начал довольно быстро прослеживать развитие ее кейса, гадая, что же за чертовщина могла произойти с этой женщиной, потому что он ничего не знал о Дианетике. Он собрал консилиум, и ее заново осмотрели. Они весьма сильно ее рестимулировали, и у нее был еще один небольшой спад, из которого она потом вышла. Так, ни шатка, ни валка, прошло около 2 месяцев. Тем не менее, в течение этого времени она чувствовала себя хорошо. Дела у нее шли хорошо, и ее отношение к окружающему было хорошим. В конце концов, ее кейс стабилизировался, и этот кейс до сих пор очень стабилен. Сейчас она поднимается по направлению к Лиру, с ней работает ее муж. Этот кейс продвигается просто прекрасно. Но пресвитерианский госпиталь и доктор Монро, по всей видимости, очень внимательно следят за этим кейсом, потому что я продолжаю время от времени получать от них письма. Сейчас множество людей по всей стране становятся сторонниками Дианетики, люди, которых раньше у нас не было, как, например, доктор Дуглас в Бомонте, штат Техас. Он руководит там больницей и здорово задает жару своим коллегам. Когда приходит какой-либо врач, собираясь оперировать, он спрашивает его: «А как у вас с Дианетикой?» И, конечно, половина из этих парней отвечает: «Я хороший диетолог». И он проводит им вводный курс по хирургической Дианетике. Очень быстро. И он никому не позволяет оперировать без этого. Все его врачи получают процессинг. Так же, как и он сам. И он говорит, что с тех пор, как он стал это делать, смертность в его больнице упала значительно. Он не дал мне цифр, так что мне придется написать ему и попросить об этом. Доктор Дуглас руководит больницей в Бомонте, штат Техас. Я не знаю, что это за больница. Это может быть городская больница, а может быть частная. То, что мы, тем не менее, стараемся сделать, так это продвинуть Дианетику намного вперед по сравнению с тем, где она была. Для изучения деятельности человека недостаточно одного ума и одной пары рук. Иногда я дохожу просто до отчаяния по поводу всего этого, пытаясь отыскать людей, которые могут чем-то руководить, людей, которые могут что-то делать, чтобы можно было просто повернуться и уйти. У меня на эту осень была запланирована поездка в Малую Азию. Я собирался поехать туда в отпуск, я должен был выехать 1 октября. И, о, как мне еще далеко до этого. Однако, если я не попаду туда на следующий год, я буду очень разочарован. Что ж, вся наша битва состоит в том, чтобы найти хороших людей, расставить их по хорошим местам, провести процессинг, сделать их лучше и делать нечто, что приведет, возможно, к некоторому улучшению этой международной сцены. Вы даже можете подумать, что мы несколько высокого мнения о себе, если считаем, что мы способны что-то сделать в этом отношении. Что ж, Может быть, мы не можем, и может быть, мы не сумеем, но, по крайней мере, можем попытаться. Проблема ответов на вопросы довольно остра. У меня всегда есть небольшие трудности с этой частью программы, потому что может быть задано так дьявольски много вопросов. И некоторые из них не всегда достаточно интересны для всех присутствующих, а могут быть просто специализированы. Я попробую ответить на некоторые из этих вопросов, которые здесь у меня есть. Я дам вам всем равный шанс. Я попробую их выбирать и просматривать, если вы только наберетесь терпения. Это похоже на один из старых номеров по чтению мысли, согласно. И поверьте мне, то, что придется сделать с некоторыми из этих вопросов, это чтение мысли, это уж точно. Тут сказано. В своей книге вы говорите, что с кейсами психотиков может работать любой аудитор. Но недавно вы сказали, что такие кейсы должны дожидаться врачей, обученных дианетике. Стало ли это предостережение необходимым в результате появления новой информации? Нет, такое громогласное предостережение не является необходимым. Но, возможно, вначале я несколько недооценил некоторую легкость, с которой будут восприняты данные в книге. Более важно, другими словами, может быть возможно ухудшение состояния психотика. Я просто представляю, что это может быть возможно. Я не знаю ни об одном психотике, состояние которого ухудшилось бы в результате аудитинга данного типа. А я определенно был бы первым, кто узнал бы об этом. Но такая возможность существует. Другая вещь — это своего рода заключение мира с психиатрией. Вначале у меня был довольно значительный апломб по отношению к психиатрии и психоанализу и так далее, и психологии. Я сказал, я не думаю, что эти люди настроены против меня. У меня не было инграммы такого типа. И я считаю, что они будут приветствовать это сразу же, как только об этом узнают. А все говорили мне, приготовься к жуткой битве. Это будет ужасно. Они тебя с лица земли сотрут. Ты бросаешь вызов власти. И так далее. Я не поверил этому. И думаю, что оправдано. Поскольку те психиатры, которые изучали эти техники, и особенно те, которые захотели их применять, стали относиться к дианетике с большим энтузиазмом. Мы довольно регулярно получаем телеграммы от некоторых психиатров, кто только что применил дианетику. Один такой психиатр был в клинике штата Миссури. Говорили, что в психиатрической больнице штата Миссури существует весьма открытый подход к дианетике. Роберт Мур Уильямс, писатель, отправился туда, побеседовал с главой этой больницы, и они вдвоем занялись одной больной шизофренией, девушкой, которая была душевно больна довольно давно. И они провели несколько сессий, и затем в один из дней она легла на кушетку, она была душевно больной. Но когда встала с нее, она была душевно здоровой. И Роберт Мур сказал, что у этого психиатра больше не было открытого подхода к дианетике. Теперь он знал, что у него есть что-то новое, с помощью чего он может лечить своих душевно больных пациентов. И таким образом они начали исследовать это дальше, и они начали работать с этим. Я не слышал об этом ничего нового, это было 2 месяца назад. Около 10% членов нашего центра составляют врачи и психиатры, причем преобладают психиатры. Эти господа хотят исцелять людей. Они хотят, чтобы люди были здоровыми. Естественно, когда какой-нибудь инженер и математик неожиданно подходит к человеку, который изучал человеческий ум в течение 12 лет, и говорит «я знаю ответ», то этот человек не говорит, что ж он изучал его в течение 15 лет. Он говорит «это невозможно, потому что он не специалист» или что-нибудь в этом роде. И я ввязываюсь в спор. Однако, если эти господа проверяют это, то они уже не останавливаются. Поэтому, между прочим, я не пытаюсь убеждать никого из этих людей в отношении дианетики. Мне никого не приходится убеждать в отношении дианетики. Подчас я мечтаю, чтобы я интересовалась не так много людей. Но информация должна быть о том, что это очень хорошая медицинская практика и очень хорошая психиатрическая практика. Когда человек серьезно болен, всегда, вне всяких сомнений, следует консультироваться с психиатром или доктором, заинтересованными в данном кейсе. Аудитор не должен приходить и просто потому, что он знает дианетику, внезапно красть этот кейс и устраивать из этого большой спектакль. Это в основном попытка установить кое-какие хорошие манеры в этих профессиях. Как же все-таки человек решается начать терапию, когда, начиная ее в качестве аудитора или в качестве преклира, он очень боится всего, что связано с контактом даже простейшей энграммы, даже если перспектива стать клиром весьма привлекательна. Здесь проблема не просто в дианетике. Существует определенная ценность с точки зрения выживания, кажущаяся ценность, например, в ипохондрии. И умственный ипохондрик, парень, у которого на самом деле выживание... Я не использую жестких слов сейчас, я просто пытаюсь объяснить. Он чувствует, что существует ценность в том, чтобы быть больным. У него всегда есть оправдание тем ошибкам, которые он совершает в жизни. Так вот, это внешнее проявление. А в действительности, где-то на дне инграммного банка у него есть инграмма, говорящая: «Если я лишусь этого, я умру». Или «Я не могу войти в это слишком больно». Или «Я не смею измениться, он любит меня такой, какая я есть». И так далее, и так далее. Существуют самые разнообразные инграммные расчеты, которые запрещают касаться инграммы или даже запрещают открывать кейс. Умелый аудитор может посмотреть на один из таких кейсов, послушать парня несколько минут и выйти на инграмму – бам! После этого кейс пойдет как по маслу. Иногда это требует гораздо больше, чем несколько минут, между прочим. Вот, этот вопрос мне задают довольно часто. Если на реактивный ум можно настолько сильно повлиять в бессознательном состоянии, тогда почему нельзя дать человеку анестетик и наговорить ему много хороших вещей, которые бы вытеснили плохие инграммы? Этот ум не мыслит. В этом-то и беда с ним. И вы пытаетесь сделать так, чтобы одна инграмма урезонивала другую, но ни одна из них не является разумной. На самом деле эксперименты в этом направлении проводились. Гипноз в действительности этим и является. Является этим до некоторой степени. Это попытка внедрить хорошую инграмму, чтобы она противодействовала плохим инграммам. И это не работает. Гипноз с анестезией – это замечательная вещь, но не другие виды гипноза. Гипноз с анестезией можно впоследствии поднять. Являются ли алкоголики особенно трудными кейсами? Нет, не являются. Но они определенно бывают подчас запутанными. Вы знаете, мне здорово достается из-за той сноски в книге. Все думают, что я не пью. Так что я прихожу на вечеринку, и все оставляют меня сидеть, ничем не угощая. Вот еще одна распространенная ошибка. Современная психиатрия имеет свидетельство того, что у детей проявляются неврозы еще до того, как они достигают возраста, когда понимают речь. Как вы объясните это, если ребенок еще не мог знать значение слов, содержащихся в его инграммах? Позвольте мне напомнить вам, что единственной причиной, почему слова становятся активными в инграммах, является то, что аналитический ум знает значение слов. Инграмма представляет собой группу восприятий. Это лента восприятий. Слова не имеют значения в реактивном банке. Я проверил, впоследствии я подумал, что это было весьма нехорошо с моей стороны, но чего не сделаешь для науки. Я проверил младенца 3 недель от роду, о котором знал, что у него есть инграмма, содержащая бранное слово. Я вспомнил, что его мать получила эту инграмму, и когда младенец родился, через 3 недели, я подошел к колыбельке и сказал ему это бранное слово. Ребенок вздрогнул. И затем я сказал несколько других слов, просто ничего не значащие слоги, но произнес их голосом такого же тона, и ребенок не вздрогнул. И вновь сказал это бранное слово, и ребенок вздрогнул. Ребенок явно реагировал на это слово. Но он реагировал просто на составляющие его слоги. Инграмма подобна звукозаписи. Вот и все. Она не думает. И в действительности звук падения ложки, если он содержится в инграмме, активизирует эту инграмму. Неважно, что это за слово. В чем различие между ревери и легким гипнотическим трансом? Между этими двумя состояниями существует громадное различие, и я хочу предупредить вас, что мы в Элизабет больше не используем счет, потому что это иногда вызывает легкий гипнотический транс. А это очень вредно. С этим нельзя шутить. В ревери, между прочим, очень трудно ввести. Все, что вы делаете человеку, это говорить и закрыть глаза. И это не является легким гипнотическим трансом. Но если вы используете счет с человеком, которого прежде гипнотизировали при помощи счета, то он рискует прийти в состояние гипнотического транса. Так что избегайте этого. И, между прочим, здесь говорится, ревери и легкий гипнотический транс, различия между ними. Если человек полностью аналитически бодрствует, то он находится в оптимальном состоянии ума. Я думаю, вы с этим согласитесь. Если он располагает своим анализером в полной мере, то он полностью рационален. Вот в таком роде. Хорошо. В дианетике мы очень стараемся пробудить людей, а не усыпить их. И в этом различие между гипнозом и дианетикой. Они отличаются друг от друга, как ночь и день. Гипноз стремится усыпить людей, а дианетика пробудить их. Опишите, пожалуйста, эксперимент, который мог бы быть проведен любым медиком, чтобы продемонстрировать существование реактивной памяти во время анестезии, не оставляя места для научного сомнения. Это очень простой эксперимент. Вы даете человеку пентотал натрия или какой-нибудь седативный препарат, причиняете ему некоторую боль, просто чтобы создать для него якорную точку, к которой можно будет вернуться. Например, сильно надавливая на грудь. Зачитываете ему вслух какие-нибудь бессмысленные слоги, затем даете ему пробудиться естественным образом, и спустя несколько дней вводите его в ревери, возвращаетесь и поднимаете эти бессмысленные слоги. Он найдет их. Чтобы предотвратить такие вещи, как телепатия или что угодно между тем, кто это делает, и кем-то другим, лучше всего позволить паре врачей установить эту энграмму, а позже дать аудитору, который даже не присутствовал при эксперименте и не знает о нем, поднять ее. Этот эксперимент очень легко сделать, однако я предупреждаю вас, что это очень опасно. Это можно сделать, но убедитесь, что вы делаете это на человеке, у которого есть полный sonic recall. В противном случае может потребоваться 20 или 30 часов процессинга, прежде чем вы сможете попасть в настолько поздний период по его траку времени, чтобы поднять эти данные. Это установленная энграмма, как вы понимаете. И если она установлена, вы должны быть в состоянии убрать ее. Последний раз я пробовал провести этот эксперимент в Элизабет, и больше я этим заниматься не буду. Двое психиатров прислали ко мне молодого человека, обработанного таким образом, и я должен был поднять эти бессмысленные слоги. Это было давно, когда дианетика была под весьма большим вопросом, когда подтверждений ее действенности было мало и тому подобное. Все могло бы быть хорошо. Конечно, они зачитали ему все бессмысленные слоги, однако они также говорили о показателях его кровяного давления, дыхания и так далее. Они разговаривали около него. Потом один из них сел ему на грудь, и они зачитали все бессмысленные слоги и шлепнули его по лицу и сказали: «Ну что ж, он явно без сознания, не так ли?» «Да, он без сознания». И потом они сказали: «Что ж, он не сможет ничего из этого вспомнить в любом случае. Я не знаю, зачем мы так осторожничаем. Он забудет все это задолго до того, как прибудет в Элизабет, даже если бы он мог это помнить. И этот приятель Хаббард вообще ничего не сможет с ним сделать». И вот, поскольку в этом содержался фагетр, этот молодой человек приехал в Элизабет и 9 часов сидел там на железнодорожном вокзале. Я не мог его найти. Я знал, что его послали ко мне. Но он был там, сидел себе в углу. Наконец, это было 8 часов вечера, а он приехал утром. Я забрал его домой и работал с ним в течение 18 часов. Это был кейс без соника. Мне пришлось снять заряд горя с кейса и привести этого парня фактически к своего рода приличному релизу, прежде чем я смог коснуться той энграммы. И я не осмелился выпустить его из дома, прежде чем не поднял эту энграмму, по той простой причине, что он был в состоянии амнезии. Итак, я поднял ее и записал все это. И отослал это обратно в Нью-Йорк. Я отослал это назад с немалым отвращением. И больше я этого делать не буду. Однако с указанными условиями такой опыт провести можно. Удостоверьтесь, что это кейс с соником, и не произносите ничего, кроме этих бессмысленных слогов. И обязательно причините небольшую боль, чтобы это было легко найти. Кто угодно может сделать такой опыт, если будет очень осторожен. Что требуется для того, чтобы быть профессионалом в дианетике? Требуется быть умным и алертным, иметь недурное образование. Мы были бы безмерно рады психологическому образованию, но мы обнаружили, что это не обязательно создает лучших дианетических аудиторов. Не обязательно. Часто у них хорошая основная цель и тому подобное. До сегодняшнего дня лучшими дианетическими аудиторами были писатели. Только писателей не так уж много. Есть Роберт Мур Уильямс в клинике штата Миссури и тому подобное. Есть другие ребята. Психиатр, доктор Тернер из Хантингтона, Лонг-Айленд. Очень-очень хороший аудитор. Он грандиозен. Он обладает такой спокойной, хладнокровной отстраненностью. Как-то он работал с параноидным шизофреником. И в тот день этот пациент принес с собой пистолет. И вдруг перекатился на кушетке и взвел курок. И доктор Тернер взял пистолет у него из руки, положил его на столик и велел ему вернуться в Инграмму. Этот человек ведет себя с психотиками спокойнее, чем любой из тех, кого я когда-либо видел. Это его естественное дело. И этот человек со всем его огромным знанием и опытом в психиатрии просто бесценен. Что делает человека хорошим дианетическим аудитором? Так это не столько его образование, сколько, конечно, его собственная алертность, его способность думать и тому подобное. Существует что-то вроде природной способности к этому. Что ж, я не буду говорить здесь всю ночь об этих вопросах, но будет ли здесь еще курс лекций? Когда? Ну что ж, на этих специальных занятиях перед лекциями дается стандартная процедура и последние разработки и демонстрации. Это будет курс. Что касается профессионального курса, он требует месяца. И в Лос-Анджелесе сейчас действует профессиональная школа. Нам пришлось оставить ее работающей. Я собирался закрыть эту школу после прочтения там лекций, но туда записывается столько людей, и потребность в профессиональных аудиторах все еще такова, что, похоже, нужны две школы, одна на Востоке и одна на Западе. Так что в Лос-Анджелесе есть школа. Рекомендуется ли практиковать терапию на собственных детях? Если да, то в каком возрасте они наиболее восприимчивы? Мне бы жутко не хотелось пересказывать вам здесь детскую дианетику. Но, в общем, ребенок не может получать много процессинга до тех пор, пока ему не исполнится 8-9 лет. Однако, если взять один исключительный случай, маленький Джо, он кейс младшего, его кейс был довольно легким. Когда ему было 6 лет, этого маленького мальчика можно было вести до самого конца, назад по траку времени и проделывать с ним удивительные трюки. Его алертность росла и так далее. С этого кейса было снято рождение, что прекратило хронические насморки. И он полным ходом шел в нужном направлении. Ему было 6 лет. Однако это очень необычно. Со многими-многими людьми, со многими детьми нельзя работать. Возможно, до 12, 13, 14, 15 лет. Однако с любым ребенком, в любом возрасте, старше 3 лет, вы можете делать прямой провод. Новую технику прямой памяти, которая время от времени вызывает выключение инграмм. Вы почти всегда можете снять у ребенка некоторый заряд горя, они редко бывают перекрыты очень сильно. Вы можете заниматься инграммами горя и поднимать их. Вы определенно можете улучшить состояние ребенка. Но если вы остановитесь и подумаете о некоторых вещах, которые содержатся в реактивном уме, в инграммном банке, остановитесь и подумайте о том, чтобы взять какую-то маленькую девочку, 8 или 9 лет, и послать ее назад по траку времени в инграммный банк, который, если его не трогать, сделает из нее психотика, когда ей исполнится 20. Она попадает туда, она не может с ним справиться. Это просто чересчур. Она этого не понимает. Там слишком много эмоций и прочего. И поэтому не следует работать со слишком маленькими детьми. Если ребенок может хорошо управлять собой в жизни, то он может справляться со своими инграммами. Может ли человек записывать инграммы после того, как он уже был клирован, и попадать под их влияние в результате физической бессознательности? Несомненно. Мы провели пару экспериментов в этом отношении и обнаружили, что человек по-прежнему может получать инграммы, но с ними справиться как раз плюнуть. Я имею в виду, что тьфу, и они исчезли. По-настоящему оперирующие инграммы — это те, которые записаны очень рано в банке. И если вы пытаетесь записать более поздние инграммы, и если им не за что уцепиться, то их там ничего и не будет удерживать. Я не буду отвечать на весь этот длинный список вопросов. Их тут ужасно много. Я попробую ответить на все эти вопросы в моей следующей книге. Вот. И большое вам спасибо. Вы были очень-очень хорошей аудиторией. Спасибо.